кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Глава Минэкономики России Максим Решетников назвал причины, которые спровоцировали рост цен на продукты в четвертом квартале этого года. Оказывается, они пошли вверх на фоне снижения урожая, падения рубля и роста мировых цен на продовольствие. Эту и другие истории будем обсуждать вместе с директором Центра структурных исследований Института Гайдара, доктором экономических наук Алексеем Ведевым. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, да.
Но традиционные и достаточно очевидные вещи узнали мы от господина Решетникова, а может быть, есть еще какие-то факторы, о которых мы не знаем и которые так или иначе влияют на рост инфляции?
Наверняка, конечно, потому что то, что перечислил министр экономического развития, выглядит не очень убедительно. Не очень убедительно, я действительно не понимаю, как, скажем, на рост цен на сахар или подсолнечное масло повлияла девальвация рубля. Ну, как-то странно, это абсолютно внутренний продукт. Хотелось бы напомнить историю 2015 года, когда возник дефицит гречки. Я тогда как раз работал в комиссии по мониторингу продовольственного рынка. Там была другая ситуация. Перед этим была дефляция, то есть имеется в виду падение цен на гречку в 2013-2014 году. И, соответственно, был маленький урожай, потому что ее просто технически мало посадили. И действительно, там ситуация удалось достаточно быстро стабилизировать. Я думаю, что вот с подсолнечным маслом, может быть, даже с сахаром, сахарной свеклой, примерно такая же история. Потому что, действительно, если посмотреть на график, то 2018-2019 год был годом снижения цен на сахар и на подсолнечное масло. Угу. Вот, так что я думаю, что, во-первых, это технически такие вещи, а во-вторых, ну, цены начали расти, начиная с апреля, и, конечно же, Министерству экономического развития надо было мониторить эту ситуацию, и каким-то образом государству, конечно, гибче и быстрее участвовать с помощью различных пошлин, может быть, даже с помощью интервенций.
Алексей Леонидович, есть мнение, оно достаточно тоже традиционное в русле экономических, соответственно, всех прогнозов о том, что инфляция помогает наращивать темпы роста ВВП. Насколько весом вклад инфляции в увеличение экономики, вот статистически, что называется?
Ну, статистически, в принципе, ну, понимаете, по определению инфляция – это рост цен. Поэтому, если мы говорим о реальном ВВП, то есть сочистка об инфляции, а чаще всего именно это и подразумевается, то инфляция здесь никак не участвует. Вот. А что касается номинального роста, ну, понятно, что чем больше цены растут, тем больше номинальный ВВП. Вот. Но обычно номинальный ВВП как-то не принято рассматривать.
Угу. Понятно. Другое дело, что вот мы сегодня узнали от главы Центробанка, что стоимость ингредиентов для традиционного новогоднего салата «Оливье», индекс «Оливье», выросла почти на 7% в сторону увеличения, округлил чуть-чуть до 348 рублей. Цены на продукты выросли неоднородно, говорит Эльвира Сахибзадовна. Ну а вообще, в принципе, насколько отражает вот этот индикатор рост потребительских цен, как по-вашему?
Ну, отражает. Вы имеете в виду, отражает ситуацию?
Да.
Конечно, отражает. Да, идут замеры. Понимаете, вот инфляция практически как угроза не существовала в последние лет 6-7. Связано это было прежде всего, конечно, не с денежной политикой, а с тем, что доходы населения не росли. И были большие ограничения по спросу. Сейчас инфляция неоднородна, но очень опасна, с моей точки зрения, потому что она растет на жизненно важные товары продовольственные. То есть, скажем, такая вот стратегическая продовольственная корзина. Угу. Понятно, что если там цены на, например, я не знаю, там на вырезку растут меньше, потому что она, в общем, и доступна по цене меньше. Вот. А на такие жизненно важные товары, и это имеет, в частности, и большой социальный эффект, почему, собственно говоря, и были столько заседаний правительства, вот они растут быстрее.
Ну и опять же, да, вот эти меры, о которых Кабмин заявил, регулирование цен на продукты будет точечным, опять же, возвращаясь к заявлению Решетникова, экстренная и крайняя мера. А вообще, в принципе, насколько это правильно в нынешней ситуации, достаточно серьезно прибегать к ручному регулированию цен?
Да, я как бы считаю, что это нормально, и будучи либеральным экономистом, в принципе, не вижу никакой угрозы рыночным механизмам. То есть регулировать цены на, скажем, 20-30 жизненно важных продуктов, в принципе, можно.
Понятно. Другое дело, что как отреагируют на это розничные сети, явно без особого восторга.
Ну, конечно, да. Но на самом деле, действительно, если это 20-30 наименований, который формирует какую-то минимальную корзину, то это, в принципе, допустимо.
Другое дело, что у них опять же соблазн будет где-то потихонечку накрутить рублишко другой, а может быть и сразу десяток на какие-то другие товары?
Ну, на другие, конечно, да. Но здесь уже будет играть роль спрос и предложение, потому что, скажем, вот последние 5 лет повышение цен, это, видимо, была последней мерой для сетей, поскольку они тогда теряли долю рынка.
Понятно. Еще одна заметная история о сборе для компаний, нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике на Дальнем Востоке. С таким предложением выступил вице-премьер Юрий Трутнев. Он говорит, что хочешь привлечь кого-то из-за рубежа? Да, будь добр, заплати акциз. Не хочешь платить? Привлекай наших рабочих. Конец цитаты по Трутневу. Насколько, по-вашему, рыночная вот эта история? Ну, такой протекционизм, да? Ну, никто, в общем-то, в правительстве не скрывает, что рабочих рук в России не хватает. Другое дело, что но платить налоги за иностранцев, ну, не все готовы, потому что, но те специалисты, которые приходят на работу в России, они, разумеется, и так достаточно дорого обходятся. Если речь не идет о, собственно, что называется, непосредственно рабочих руках, которые вот крутят гайки, я не знаю, там, кладут кирпич. Неужели, опять же, в России этих специалистов не хватает?
Нет, или наоборот, так много.
Да.
Понимаете, здесь вот совершенно непонятная степень проработанности этого вопроса, потому что, в принципе, вот в последние лет 10, наверное, у нас основное, одно из основных ограничений для экономического роста – это ограничение по труду. Значит, у нас в последние 10 лет одна из ключевых проблем с точки зрения экономического роста – это нехватка рабочей силы. Демографическая ситуация такова, что экономически активное население в год сокращается примерно от 200 до 300 тысяч человек. И, конечно же, разрабатываются в основном программы привлечения иностранных рабочих, ну и максимальное стимулирование для их привлечения. Здесь ситуация обратная, наоборот. Такое впечатление, что у нас избыток рабочей силы, которого нет. И поэтому плата за иностранный труд выглядит более чем странной.
Но тем более, что Трутнев транслирует озабоченность правительства тем, что изрядное количество иностранцев участвует в строительстве объектов на Дальнем Востоке. Тогда, получается, правительство не может контролировать эту ситуацию и ищет варианты, ну, что называется, запретительных каких-то мер.
Ну, наверное, но это выглядит более чем странно, потому что действительно у нас как бы проблема безработицы, ее вообще нет. У нас есть проблема нехватки трудовых ресурсов. И безработица, ну вот по оценкам там 3-4%, это так называемая структурная безработица. Вот. А как бы никто с иностранными рабочими не конкурирует. И этой конкуренции не видно, ее никто не отмечает. Поэтому ну, это выглядит просто, может быть, как один из каналов пополнения бюджета, может быть, только так. Экономического смысла я в этом вообще никакого не вижу.
Тем более, что, ну, приедут, я не знаю, 100 человек, ну, ведут они акции с какой-то определенной, но бюджет от этого серьезно не выиграет, а проекты могут остановиться, проекты федерального, что называется, назначения. Идем далее. Еще одна большая история, большая потребительская, я не побоюсь этого слова, история. Табачка. Сенаторы одобрили закон о единой минимальной цене на эту продукцию. В общем, коротко, если минимальная цена будет определяться в порядке, установленной Кабмином, опять же, ручное регулирование, о котором мы уже чуть выше сказали, соответственно, ниже этого уровня пачка не может быть реализована потребителем. Но будут продавать по максимальным розничным ценам табак, которые не могут быть ниже единой минимальной цены. Это, опять же, да, налог на потребление, в том числе и сквозь призму пополнения бюджета. Насколько эффективным может быть вот это вот направление?
Вы знаете, ну, насколько я понимаю, просто использована зарубежная практика. Ну, например, в Европе, как, наверное, многие замечали, ценовой конкуренции на табачные изделия нет вообще. То есть фиксированы 2-3 вида цены на, соответственно, отдельные марки сигарет. Вот, и очень большие акцизы. Я думаю, что это аналогичная ситуация. Вопрос, конечно, в другом, в том, что, скажем, год-два назад правительство неоднократно декларировало о том, что налоги после повышения НДС, налоги повышаться не будет, и у нас будет как бы стабильная налоговая система. И мы видим постоянно какие-то идут налоговые инновации. Вот. И, конечно же, там постоянно все это направлено еще на потребителя. Это, конечно, минус, потому что все равно этот акциз в конечном итоге наше население заплатит.
Ну и опять же, да, та самая составляющая законотворческая, которая указана о том, что это все, в том числе и борьба с дешевым контрафактом и контрабандой, все это, значит, повысит насыщение бюджета акцизами и всем прочим. Я, честно говоря, смотрю на это скептически, но потому как контрафакт, он в любом случае способен проторить себе дорогу к, соответственно, легким потребителям, да, на постсоветском пространстве. Все эти каналы достаточно известны, все они работают. Вопрос лишь в том, как, насколько эффективно могут таможенные службы тех или иных стран противодействовать всему этому. Возят ведь не только, собственно, криминал на каких-то лодках надувных через какие-то реки, да, возят через третьи страны под видом другой продукции. Так что, как по мне, то здесь, в общем-то, непаханное поле для каких-то, ну, серьезных ужесточений. А минимальная цена, ну, это какая-то, наверное, история устаревшая. Может быть, как-то по-другому нужно стимулировать людей к здоровью, наверное, все-таки?
Ну, здесь вопрос, конечно, никто, мне кажется, о здоровье не заботится. Идет чистая такая европейская, я повторюсь, модель акцизного сбора на табак. Вот. И, собственно говоря, в Европе известно тоже, что контрафакт шел через Польшу, через Чехию. Вот. И как бы вот это абсолютно повторяющаяся история. И я думаю, что здесь основное, конечно, это пополнение бюджета.
Ну, а вообще, разумеется, это не первая подобная кампания по установлению минимальной цены на пачку. Чем предыдущие вот эти вот истории заканчивались в России?
А ничем нет, ну как, просто бюджетными поступлениями. Это заканчивалось тем, что, знаете, как этот такой бородатый анекдот, когда повышают цену на водку, и сын говорит: папа, ты теперь будешь меньше пить. Нет, сынок, ты будешь теперь меньше есть.
Да, но с другой стороны, то есть курить люди меньше не станут. Контрафакт, наверное, тоже начнет как-то увеличиваться в потреблении.
Да, то есть это вот чисто такой налог на потребление, и, естественно, у нас курящих достаточно большое количество, просто они будут больше платить бюджет за это.
Ну что ж, спасибо, Алексей Леонидович, за комментарии.
Спасибо вам.
Директор Центра структурных исследований Института Гайдара, доктор экономических наук Алексей Ведев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.